Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 12 июля, время 21 час, 1 минута в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим. У нас сегодня снова в гостях Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый день, Марк, добрый день, Константин.
Да, вот мы назвали эфир «Союзники» или «Партнеры». Все это, понятно, связано с итогами только что завершившегося саммита НАТО в Вильнюсе. Мы долго его накануне обсуждали, не один эфир посвятили. Касались всей проблематики, связанной и с членством Украины в НАТО, поставками вооружений и другими вопросами, которые мы как раз можем сегодня, видимо, подытожить. Нас уже больше 10 тысяч смотрит, около 5 тысяч поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Сейчас летнее время. Конечно, там в Украине не до лета, но в других местах, к сожалению, люди, кто отдыхает, кто где, это закономерная совершенно вещи, поэтому если они не видят, что такой эфир прошел, они и не заходят. Вот так это работает. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский можно пройти и смотреть эфиры там тоже. Последнее объявление, то, что у нас по окончании эфира, сегодня среда, с Андреем Андреевичем, через час будет эфир с Алексеем Борисовичем, как обычно, как и всегда, в 22 часа по Киеву, такое же время в Москве. И если у кого будет желание, посмотрите эфир понедельничный, да, позавчерашний с Алексеем Арестовичем накануне саммита НАТО. Это тоже не безинтересно, такое комбо. Что до и что было после, оправдались ли или не оправдались ожидания. Ну, вот так. Андрей Андреевич, давайте тогда начнем вот с чего. Были скептики, которые говорили, ну, раз не принимают в НАТО и не обозначают сроков, да, ну, например, там, принимаю вас 1 января 2025 года или что-нибудь в этом роде, то и как бы нельзя считать саммит удачным. Были оптимисты, которые говорили, ну, никто не ждал, дорогие друзья, что примут, приглашение прозвучит, и на него потребуется реакция Украины, 31 страны участницы, а значит, и не стоило ждать, а все остальное очень-очень, в общем, хорошо выглядит, и сам президент Зеленский по итогам заявил о том, что очень рад итогам, что они хорошие итоги этого саммита. Ну, и были реалисты, которые, в общем, 50 на 50 говорили о том, что да, значит, отсрочка, она с принятием Украины или там предоставлением ей приглашения в НАТО, она может Москву бодрить, она, в общем, может Москва тянуть войну, пока, так сказать, решение окончательно такого рода не принято. Но, с другой стороны, и неотвратима эта дорога-то, она обозначена, и она все равно закончится членством в НАТО Украины, что бы и кто бы там в Москве чего не говорил. Ну и вооружение. Все-таки F-16, это все-таки ракеты, которые уже Франция предоставила. Оказывается, они уже на территории Украины дальнего радиуса действия. Пока скрывается, это секретно. То ли они на 200, то ли на 300 километров, то ли на 560. Это уже совсем другая история. Плюс, в общем, более-менее мы понимаем, что уже начинают готовить пилотов для самолетов. И вполне может быть, что и другие ракеты дальнего радиуса действия и теми же американцами поставлены будут. Хотя не все публично освещается. Ну, не говоря уже о членстве, которое будет без ПДЧ, как говорят об этом публично. Ваша оценка, кто прав? Скептики, оптимисты или реалисты?
Ну, я лучше не об оценке оценщиков, а об оценке саммита. На рациональном уровне в целом позитивно. Даже так твердо позитивно. Это было эмоциональное разочарование. Я бы сказал, оскорбление украинского героического народа. Вот этот знаменитый твит Зеленского, который, вот как нам сообщают, взбесил некоторых членов, а мы знаем, каких именно членов американской делегации, он этому и посвящен. Это вот, и, к сожалению, вот эта форма, она вошла и в официальное коммюнике НАТО, и вот пик раздражения украинского было и разочарование в Солтенберге, этот оказался стать такой твердый друг, и с ним все было ясно, он очень честно вел разговор. Он объяснял, что Украину сейчас принять нельзя, потому что значительная часть принять Украину сегодня, это значит послать своих солдат, в Украину сражаться и умирать рядом с украинскими воинами. Вот, между прочим, удивительная вещь, может быть, самый, так немножко в сторону, самый такой неприятный сигнал для Путина, что так как минимум 20 членов НАТО готовы были принять
Посылать,
Украину.
да.
20 членов, это очень
Совсем не
серьезно.
китайцы.
Вот. Но единодушного решения, конечно, не было. Да его не ждали в Украине. А разве мы когда-нибудь ожидали, что западные солдаты будут сражаться рядом с нами? Нет. Украина сама справилась со второй армией в мире, которая сначала была, так сказать, делегирована в другой дивизион, второй армии в Украине, а потом и второй армии в России.
Ну
Вот
да.
такая была эта дорога в пропасть. И важно, чтобы нам предоставили оружие, которое мы можем довести это дело до победы. И это и объяснял, что было как бы предсказывалось единодушно, понималось, что будет принято. Будет сказано, что Украина принимается, ну, образно говоря, на следующий день после победы, но, ну, может, не на следующий, а через 2 дня или 2 недели. А пока будет принята программа аналогичная, Украине будет придан статус, аналогичный вот этому знаменитому американскому статусу Main Non-NATO Ally, главный союзник США, а не НАТО, который предоставлен Израилю, Тайване, Южной Корее. Это как раз и означает, что значит не НАТО. Значит, американцы не берутся умирать на полях битвы в Израиле, в Корее, Тайване, но они гарантируют снабжение этих стран современными образцами, самыми технологически продвинутыми оружием, для того, чтобы они те сами с этой помощью американской могли отразить потенциального агрессора. Только предполагалось, что этот статус дадут не Соединенные Штаты, а как бы большая семерка в целом. Вот. И это, собственно, и было выполнено. Но вот в последние 2 дня, это же началось, по-моему, я уже, нет, с вами мы тогда еще не успели это обсудить. Ну, дедушке Байдену, в общем-то, благожелательно относящимся к Украине дедушку, но разные люди, мы знаем, какие, начали вдруг подсовывать шпаргалки, в которых он опять начал вот эту старую хрень говорить о том, что Украина должна выполнить какие-то условия, кондишн в области там демократии, соотношения гражданского контроля над военными, там еще что-то такое, борьба с коррупцией и так далее. Это же ложь, которым Запад прикрывался 20 лет, объясняя, почему они принимают Украину в НАТО. Ну и в 2008 году же отказались даже этот несчастный МЭП дать. Они не приняли НАТО, ну, потому что боялись реакции России. Ну, боялись того, действительно, что и случилось, что Россия напала на Украину, а им вот придется ехать и умирать. Но им стыдно почему-то было в этой очевидной вещи признаться, но она понятна. Но и избирателям, политикам очень трудно объяснить американским, почему надо ехать. Ну, правда, в Америке профессиональная армия, это легче как-то, но тем не менее. Но они прикрывались все время другой причиной. Нет, не поэтому мы понимаем, потому что НАТО не отвечает критериям. Вот надо пройти этот самый МЭП, нужно еще что-то там, когда с коррупцией, с демократией, хренати и так далее. Ну, казалось бы, когда развернулась война, какие там к черту критерии? До Украины, если честно сказать, это единственная страна в мире, которая отвечает тем критериям, по которым НАТО было создано 70 лет назад. НАТО было создано для того, чтобы защищать свободный мир, вот этот кусочек цивилизации в Западной и Центральной Европе от варваров с Востока. Неважно, под какими знаменами они идут, коммунистическими или рашистскими. Так за эти 75 лет единственная армия, которая выполняет эту задачу, это украинская армия, и очень эффективно. Ну и потом, в который раз, ну, я просто констатирую, я не хочу никому ничего напоминать, они сами это понимают. Войну-то Путин начал, замах-то у него был не на Украину, замах-то у него был, собирайте манатки, убирайтесь вон. Украину он должен был покорить за неделю, так и рассчитывал американская разведка, кстати. А потом, размахивая ядерной елдой на границах Балтии и Польши, повторить вот этот свой тезис этого толстомордого замминистра. Убирайтесь, собирайте манатки, убирайтесь вон. И я не то что опасаюсь, да я уверен, что Запад в том состоянии, в котором он тогда находился, помните, первый саммит Байдена и Путина, где Байден посоветовал Зеленскому выполнять Минские соглашения, то в том состоянии Запад бы поддался этому шантажу. Это была бы катастрофа мировая. Так вот, Россия, Украина, вот эту войну, мировую войну, которую начал Путин против Запада, как попытку реванша за проигрыш в Советском Союзе холодной, она уже выиграла, и выиграла бесповоротно. Сейчас уже, и, кстати, это немножечко расслабило уже Запад. Сейчас уже реально нет опасности ни Балтии, ни Прибалтии, ни Польши. Да уже о Киеве Путин не думает, сам же он сказал. Сейчас он уже такую третью войну за свое выживание, за почетную ничью. И после этого вот Украине, заплатившей за эту победу десятками тысяч погибших солдат, читать лекции, что вы вот рылом не вышли до нашего, ну так же дословно, до нашего великого НАТО, мы там еще проверять будем ваши креденши. Но это оскорбление, это взбесило многих. И я как полноценный украинский блогер, ну мы с вами
точно
проводим полдня в украинской медиасфере. Мы же это чувствуем
никто
и
не
понимаем.
оценит.
Это было воспринято как оскорбление, конечно, и такая реакция Зеленского была. А вот если бы этой фразы не было, и вообще бы все прошло на ура. Ну и так все благополучно кончилось. И надо сказать, что дедушку тоже отрихтовали, наверное, другие советники. Он сегодня на встрече с Зеленским, так как внучонку его похлопал и сказал: да, я понимаю твою frustration, я понимаю ваше глубокое разочарование, да. Я сам мечтаю о том дне, I am looking forward, когда Украина будет. То есть это было, ну вот это бестактность, американская бестактность, она была снята, и ну, результат это очень позитивный. Ну, вот этот статус израильский, но он ему будет предоставлен не только Америке, а всей семерки, там все прописано по деталям, я не знаю, вы тоже побежали, наверное, уже его текст.
Да, уже видел, да.
Да, там и поставки вооружения, и организация оборонной промышленности, по существу, переворудованию, создание новых оборонных отраслей на всем Западе, во всем Западе, в Америке, и в том числе на Украине. И обучение солдат, пилотов. А, кстати, вот даже те конкретные вопросы, которые все в последнее время обсуждали, Эдемсы, F-16, это
да,
прямым текстом там перечисляются постоянные поставки, это через запятую Combat Air Combat, истребители. Все это включено. Политические
С F-16 уже все, они уже даже на обучение пилотов, правда. Это все, видимо, действительно до конца года в лучшем случае появится. А вот с ракетами, с атакамсами, конкретно с ними.
Это решено, потому что, значит, я вот внимательно следил, что сегодня вопросы задавались. Во-первых, сегодня часто солировал Селливан, но он показал всю свою природу, с какой ненавистью ледяной он смотрел на украинскую журналистку, которая ему задала
но
вопрос.
Он, честно говоря, он вообще неизменное у него выражение лица, если честно. Он на всех одинаково смотрит.
Это ему, у него такого, знаете, комплекс отличника. Вот он-то все знает, а тут и какие-то вопросы дурацкие задают. И он рявкнул, что вы-то вообще должны, ну, американский народ должен сдать какой-то уровень благодарности. Level of gratitude. Вот. Но ему там задали вопрос, да, так вот, я почему сказал Селиван, что человек очень далекий от любви к Украине, ему задали вопрос на пресс-конференции, а как с этой конференцией? Он говорит, этот вопрос находится в рассмотрении, как раз вот через час начнется встреча Байдена и Зеленского, он там будет рассматриваться. Ну, такую фразу можно сказать, когда уже ясно, как
когда уже все решено, да.
Когда все
согласен.
Решено. Вот смело могу сказать, что вопрос это.
Я почему, Андрей Ильич, наша аудитория, ведь вот смотрите, самолеты действительно надо пилотов обучать, нужно техников, инженеров, подготовить там, где они будут находиться, это же где-то под землей.
Там громадная логистика,
инфраструктура. А с ракетами таких же проблем нет. Вот они, хаймерсы, вот они, атакамцы, засунул и шмаляй. Вот что.
Так это на порядок лучше этих Storm Shadow и Scalps, потому что
Да.
те-то крылатые ракеты, они с самолетами связаны. И,
Да.
кстати, крылатые ракеты, ну, с ними ПВО легче справляться, чем с баллистической. Нет, Хаймерс, вот,
С ракетными снарядами невозможно ПВО бороться вообще никак.
это принципиально, это изменение правил игры, это изменение правил игры. Ну, говорят, 300 километров, ну, наверное, до Севастополя достают.
Легко.
А что еще нужно? Крымский мост, говорят, на пределе, вот так я подсчитывал. Но если продвинется, там, когда Мелитополь возьмут, то и до Крымского будет меньше.
Не, ну там
В
вообще
общем,
все
все
будет.
в основном позитивные. Вот, собственно, саммит закончился полчаса назад выступлением Байдена на площади там Вильнюса. Ну, ему написали, там ставили, это у них вечно. 90% речи почему-то было о глобальном потеплении. Ну, вот это основная борьба, мы должны вместе бороться. Ну, хорошо, ладно.
Демократы.
Ладно, но по Украине он там тоже очень здорово сказал. Он сказал, что Путин не готов ни к каким содержательным переговорам. Это много стоит. Эта фраза на
Но
фоне вот.
это ведь, собственно говоря, извините, что перебиваю, Андрей Ильич, потому что мы не ушли далеко. Сегодня же Москва пыталась отыгрывать. Нарышкин вышел, Нарышкин, глава СВР, говорит,
Ну
ой, мы,
да,
говорит,
вы
обсуждаем по
вырываете меня изо
телефону.
рта в важнейший
Да,
сюжет, да.
да. Им же надо было. А это же ответ Байдена, президент, не Бернса, ни кого-то, что с ними договориться невозможно. Все, чао. И все, и больше Бернса незачем звонить.
Нет, но
Пока,
он
Сергей.
практически спалил своего лучшего
Да.
человека в Белом доме,
Судьбу, мы,
Бернса.
говорит, Украина обсуждаем. Ты кто такой, блядь, обсуждать судьбу Украины?
Полторашка, да, и это
Вафля.
Нарышкин в штаны наклал в этот момент. Это когда Пригожин был в 200 километрах от
Да,
Москвы,
он
непонятно, что
разговаривает.
было. И Нарышкин в это время 1,5 часа обсуждал, что нам,
Говорит,
какой
дело с
наглый
Украиной,
формат,
да.
что нам делать с Украиной. Ну, вы же как-то в одном из своих эфиров обсуждали скандальную статью в Ньюсвике.
Да.
Это, кстати, не разоблачительная статья, а как бы такая льстивая, что вот как замечательно великий дипломат Бернс договорился там, а вот проклятые украинцы все время своими провокациями срывают эту договоренность. Там с Бернсом надо разбираться. Я-то тут усиленно продвигаю идею, что нужно республиканцам, которые сейчас твердо атакуют Байдена за недостаточную поддержку Украины, ну, слушание, задать вопросы несколько этому самому Бернсу. Ну, первый. Да, и, кстати, вот заявление этой статьи о том, что Бернс договорился, ну, чуть ли не с Путиным, потом подтверждено было разговором с
Да.
Путиным. Во-первых, нигде это не записано, а так вот устно они поняли друг друга. Бернс ему гарантировал, что не будет ударов по собственной российской территории, а Путин ему просто нихуя не гарантировал. Он сказал, что это
Как
будет
обычно.
ограниченная специальная операция, limited assault. Вот, и с тех пор Бернс действительно бегает 1,5 года, все время терроризирует украинцев, там расследование, не ударили ли они там по Крымскому мосту. Да, ударили, сказала Анна Малер на днях, уже надоевшему Бернсу. Так нужно спросить, есть такое соглашение между правительствами Соединенных Штатов и России? Если есть, то почему о нем до сих пор, вот до этих разоблачений, не было ничего неизвестно ни американскому Конгрессу, ни американскому народу? А если это нет такое соглашение, если это болтовня безответственных журналистов, почему же Берн, прикрываясь этим соглашением, оказывает давление на украинцев? Я же
Ну да.
напомню, вот, чтобы закончить эту тему, это мы очень многие видели, очень много помнят, во время ударов по кремлевскому куполу, когда тоже обсуждался вопрос, Украина или нет. И задали вопрос Блинкину, специально Блинкин вызвал ведущего коммуниста, Вашингтон-Пост Дэвида Игнатьевича, и тот ему задал вопрос, а вот вы одобряете, мы удары украинцев, в том числе американским оружием, по российской территории. И тот ответил очень четко, это абсолютное дело решения Украины, как им использовать любое, находящееся в их распоряжении оружие для того, чтобы отражать агрессию противника и освобождать свою территорию от противника. То есть это не позиция американского правительства, это позиция, то есть получается лично Бернс какой-то договорняк сделал за
Да нет,
пять
а
дней.
вообще никакие тайные договоры не могут вообще приниматься в расчет. А кто их заключал? Где они подписаны на бумаге? Как приняла в них участие Украина? Как, без нее,
А
что ли, решать?
теперь Нарышкин уже совершенно сливает своего агента. Ну вот, да, так Байден поставил точку в этом вопросе. Никаких переговоров, и он торжествующе зачитал там, по промпту он все читал красиво, что Путин собирался наш пересидеть, переждать, так вот не пересидит, мы приняли долгосрочную программу, так что пошел Путин нахрен вместе со своим Нарышкиным, вместе со своим Бернсом. То есть в целом успешно закончился приговор, успешно.
Ну, нас уже почти 53 тысячи человек в прямом эфире смотрит, и 14 тысяч поставили лайки. Это хороший результат, но недостаточный, конечно. Поэтому, если вот все эти 53 тысячи сейчас ссылки разместят в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, может быть, перешлют кому-то через мессенджеры эти ссылки, то, глядишь, может, еще какое-то количество людей к нам придет и с нами посидит, поговорит. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пионковского. Описание к этому видео, напоминаю, по имени Андрей Пионковский можете пройти на канал Андрея Андреевича. Смотрите, Андрей Андреевич, теперь вот такой аспект, который вы уже затронули, но давайте мы его с разных сторон рассмотрим. А некоторые из наблюдателей говорили о том, как влияет внутри американская борьба и будущие ноября следующего 24 года выборы в американской там овальный кабинет обитателей выбирать, да, влияют на всю ситуацию, да, и по части форсирования решения с приемом Украины или наоборот замедлением его. Следующий саммит пройдет через год в Вашингтоне. На секундочку. Следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне. Можно ли считать, а об этом заявил не я, об этом заявил Михаил Подоляк, представитель Киева официальный, который сказал, что я вот, говорит, считаю, у нас есть основания думать, что в следующем году Украине будет предложено вступить в НАТО. Ну вот по процедуре, без ПДЧ, ну, соответственно, она должна отреагировать, это тоже займет какое-то время, но вот предложение прозвучит именно в Вашингтоне на следующий год, ну где-то в этом районе, июнь-июль, ну июль, наверное, на саммите там. И это будет как раз-таки, ну, в разгар предвыборной кампании Байдена, который заявил о том, что собирается баллотироваться на второй срок, учитывая, что он свою позицию уже выбрал, а мы не знаем, кто будет его конкурентом из республиканцев, то ли это будет Трамп, то ли это будет Десантис, или кто-то еще, ну, не знаю, праймерис еще не было. Соответственно, как влияет выборная кампания в Соединенных Штатах на, собственно, позицию Вашингтона, помимо всех этих влияний Салливана, Бернса, с другой стороны, Блинкена и других, влияет на, собственно, позицию по Украине. Мы видели, что были опросы Ипсос в Америке и рост, ощутимый рост поддержки Украины в общественном мнении от 48 чуть там, до 65%. Вполне может быть это связано, как я предположил, с каким-то падением рейтинга Трампа, вот и по части его там скандальных заявлений внешнеполитических в отношении Украины тоже. Ну, это мое предположение. Хотя, опять же, мы не знаем, как будет складываться предвыборная кампания, но насколько влияет республиканцы, демократы, противостояние, выборы, ноябрь 2024 года на вот эту историю с членством Украины в НАТО?
Влияет, очень влияет. И вы правы, что этот рост процента, это республиканский рост. Это процент
Да.
60, стало больше республиканцев. Потому что, да, очень многие разочарованы
Республиканцы меняют
Трампом.
отношения, сторонники республиканцев меняют отношения в этом
Ну,
вопросе.
они же реагируют на принципиальное решение эстеблишмента республиканской партии, было принято, ну, я наблюдаю его, наверное, 1,5 месяца примерно назад. Первое, ни в коем случае не допустить победы Трампа на конвенции, ну, потому что Трамп – это единственный республиканский кандидат, который, вот как это может быть неожиданно, но проигрывает, у которого может выиграть Байден. Ну, ведь в Америке очень важную роль играют так называемые independents, избиратели. Ну, в Америке так, семейные традиции, 40% их отцы, деды голосовали за демократов,
Ну
40%.
да.
А вот есть 20% independents, они решают выборы. Так вот, все independents Трампа не приемлют на дух. Поэтому, ну,
из-за
у
судов,
него-то...
из-за последних, из-за вот этого всего, что
нет,
творится?
Нет, вообще принципиально. Но они же решили и прошлые выборы. А из-за судов он теряет очень много среди своего вот ядра республиканского. Потому что, ну, одно дело, когда 60-летняя старушка вспоминает, что он 40 лет назад их пытался изнасиловать, это ему на пользу. А другое дело, когда, ну, вообще говоря, шокирующие подробности его общения и в обращении с секретными документами, это произвело впечатление. Ну, в общем, республиканцы два решения приняли. Регановское такое крыло администрации республиканской партии. Ну и вот, видимо, подтягиваются за ними и избиратели. Ну, соответственно, через и СМИ, через и другие средства воздействия. Ни в коем случае не допустить Трампа. И второе, избрать стратегию атаки на Байдена за недостаточную поддержку.
Недостаточно.
И это, разумеется, мгновенно изменилось отношение сил внутри байденовской администрации, укрепило позиции Блинкена и Остина против, соответственно, Бернса и Салливана, ну, потому что Байден должен теперь под двойную атаку попал и своего проукраинского крыла, и республиканцев. А он же, если бы он был просто президентом, может быть, ему бы это наплевать было, а он же не просто, он кандидат президента 24-го года. Представляете, если бы сегодня, ну, например, сегодня вот этот саммит, вот и на второй день бы продолжалась бы вот эта линия там, Украина еще не удовлетворяет каким-то критериям туда-сюда, и не было бы вот этой задушевной встречи с Зеленским, и не было бы вот этой формулировки по адресу Путина, что бы с ним сделали республиканцы? А я знаю, что бы они сделали. Вчера два, на мой взгляд, запомните эти фамилии, вот на них будет играть республиканская сторона, два официальных кандидата в президенты, бывший вице-президент Трампа Пенс, и вот моя любимица, замечательная женщина Ники Хейли. Она была первые два года Трампа, потом она ушла от него. Была представитель в Совете Безопасности. Они вчера обрушились на Байдена вот за первый день саммита. Ну, Ники вообще требовала, она выступала за то, чтобы Украину немедленно принять. Ну, Пенс не так радикально, но гораздо, в общем, тоже атаковал Байдена за половинчатость, за часть высказываний администрации сомнительных. То есть они мгновенно реагируют. Поэтому я думаю, что сейчас же еще не было дебатов ничего у Пенса там и Ники Хейли по 6%. Но дело в том, что Сантис безнадежен. Вот в прямой борьбе республиканцы ставили на Сантиса, даже работали с ним. Помните, он сначала брякнул, что это там
пограничный конфликт.
Потом
да.
они поработали, начали правильные вещи, говорят, что Путин военный преступник. Но как-то вот он слабенький. Трамп его чисто физиологически переигрывает.
А что это означает? Что это повышает шансы Трампа или появится кто-то третий? Вот из тех,
нет, это значит, Трампа никогда не будет. Значит,
потому что Трамп точно проиграет Байдену, вот так можно трактовать. Вот вы сказали об этом, что демократам-то выгоднее старенького Байдена подставить под Трампа.
Я считаю, что и вот это вчерашнее выступление, оно не случайно. Как будто вдруг они двое, оба. И, в общем-то, пока на первый день саммита, ну, конечно, украинцы были очень разочарованы, но не было больших оснований еще критиковать Байдена, можно подождать за него. То есть они себя уже зафиксировали как явно проукраинский кандидат. Я не исключаю, это моя идея была, я сам предлагал. Это прекрасный совместный тыкель был бы тут, гендерный,
мультигендерный. Здесь бы Ники Хейли выставили, если бы она победила праймериз, так?
Нет, Пенс президент, Ники Хейли вице-президент.
А, вице-президент.
Она же посильнее. Это, ну, Хиллари у них оказалась абсолютно пустышкой у Байдена. Кстати, это одна из проблем, почему ему приходится выступать. Республиканцы все, в общем, короче, республиканцы, во-первых, уже ведут в Конгрессе очень жесткую борьбу за недостаточную поддержку Украины. Бьют Байдена, и кто-то вынужден как-то бежать впереди паровоза. И я предсказываю, что они будут продвигать тикет Пенс Хелл, ну, в любом варианте, или вместе, или в розницу. В общем, делать ставку на сильного рейгановского антироссийского кандидата.
А рейтинги что показывают вообще сейчас? Вот
ну, у них по 6% пока.
А у Десантиса и
Трампа? У Десантиса что-то 25, у Трампа, может быть, даже 50.
Угу. Но этого времени достаточно, да, праймерис, чтобы исправить ситуацию, или как?
А это мы узнаем в августе, когда начнутся дебаты. Ну, на первых дебатах мы посмотрим.
Ну да, как, тоже верно.
Да, как, ну. Трамп так. Тогда их всех взял на дебатах такой свежачком, таким неожиданным, а сейчас уже...
Ну да, сейчас он уже повторяется.
Потом процесс у него серьезные пошли. В общем, не исключаю, что... А что, собственно, в этом удивительного? Мы-то с вами вообще скорее в американской системе координат республиканцы.
Да, но там уже давным-давно нету дельных людей вот с той стороны. Прямо скажем, я имею в виду в качестве кандидата.
За такой твердый, ну, нас интересует один вопрос. Не гендерный нас интересует, не глобальное потепление,
все равно.
Не там продажа оружия, нас интересует поддержку Украины. Если с республиканской стороны будет кандидат, критикующий Байдена за достаточную поддержку, правда, Байден за это время, наверное, так продвинется в поддержку. Ну, пусть они соревнуются, кто
лучше. Правильно, но это же логично в следующем году, в канун выборов, в июле принять Украину, ну, приглашение в НАТО именно Байден, он закрывает тогда гештальт, понимаете?
Да, и выигрывает выборы, да. Ну, особенно, ну, Марк, если Украина к тому времени просто одержит победу, а это не исключено тоже.
Угу.
Тем более, угу. Тогда и никаких «если» не будет. В общем-то, так. Пока мы на сегодняшний день мы остановились на формуле следующий день после победы. А пока сделаем все до победы. Вот то, что Солтенберг, наш хороший друг, и хорошо, что он остался еще на один срок, говорил в Киеве, вот так и закончился саммит по существу.
Так, 61 с лишним тысяча нас смотрит, больше 20 тысяч поставили лайки. Вот смотрите, вот сейчас тогда немножко передвинемся к контрнаступлению и тем ожиданиям, которые то ли сбылись, то ли нет, реакции на это прессы, и как раз-таки окончание войны, как оно видится. Мы уже слышали тезис о том, что если раньше настаивали на вступлении Украины, и, во всяком случае, звучало это в том числе от Столтенберга, о том, что вот должна война завершиться, то сейчас этот тезис снят, и ни в одном официальном документе действительно его нет, потому что именно завершится война. Она может перемирие, может приостановиться, заморозиться конфликт, но никто не говорит о полном завершении. То есть это предполагает, я расшифрую, что взаимные претензии территориально должны быть сняты. Либо Украина должна согласиться с какой-то частью оккупированной территории, признать ее, что она, ну пусть не признавая юридически, но в общем принять это.
Вот своей пресс-конференции сегодня, там самое главное, если останется в руках хоть одна деревенька с двумя стариками, мы никогда не согласимся, это что, вот эти разговоры закончить сразу.
Это сказал Зеленский.
Зеленский, да.
Ну, позиция Зеленского понятна. Мы говорим о тех, кто говорил это со стороны НАТО и участники НАТО, представители государства. Они говорили, что нужно закончить войну, и тогда, конечно, НАТО. Сейчас, как мы понимаем, вот это вот требование, вот в таком виде его нет. Что вот обязательно война полностью должна завершиться, больше ничего, и тогда только можно приступать к принятию. Вроде как этот тезис снят. Это первое, что хотелось бы обсудить, и чтобы вы прокомментировали, что это, если расшифровать, может означать. И второе, ну хорошо, я вот в своих эфирах с разными гостями и с вами, Андрей Андреевич, обсуждал, можно ли интенсифицировать контрнаступление или сознательно пойти на его интенсификацию, на придание новой динамики, чтобы показать, что мы вот, смотрите, справляемся и так далее. Ну, кто как считает? Кто считает, что все идет своим чередом? Кто считает, что нет, контрнаступление слабо двигается и так далее? Мы даже не будем там говорить, кто прав, кто виноват, там, кто верно оценивает, кто неверно. Не в этом суть. Но само по себе, вот поняли ли мы так, что, во-первых, теперь уже принятие Украины в НАТО не зависит от хода боевых действий. Вот я о чем. От того, успешно, как быстро двигается контрнаступление, оружие интенсифицировало, не интенсифицировало. То есть неотвратимым является, необратимым принятие Украины в НАТО. Потому что многие говорят, ой, никогда в НАТО Украину не примут. Даже сейчас. Ну, большей частью ватная аудитория об этом говорит. Всякие боты. Но это есть и такое, витает скепсис в Украине, что мы ж не смогли Мелитополь взять с Мариуполя. Ну, вот нас и куда ж возьмут. Вот я о чем.
Я бы перестал вообще идеализировать эту проблему. Угу. Примут нас НАТО, нет. Есть более актуальная проблема. Мы победу достигнем. Актуальная победа, проблема – это победа. Нам нужно... Принятие в НАТО – это, в конечном счете, шашечки. А ехать – это разбить вот эту бывшую вторую армию в мире, вторую в Украине и сейчас вторую в России. И вот в этом отношении вопрос к союзникам у нас сейчас один. Никакие... Все эти разговоры прошли. Никакую формулировку вы напишете о приеме в НАТО, а какой вид оружия вы дадите, сколько будет через месяц 100 или 200 или 200 истребителей F-16, сколько будет ракет. Это единственные вопросы, которые сейчас имеют значение. А что касается вопросы наступления, с одним маленьким исключением, которое я скажу позже сразу, только военная логика должна, а не политическая, браться в расчет. Ничего никому не надо показывать. Единственное исключение, которое я бы сделал для этого правила, ориентироваться на военно-политический кризис, серьезнейший кризис, который происходит сейчас в России. И есть возможность, но это прикает, я не открываю никакой Америки, я вижу, что военно-политическое руководство Украины это прекрасно понимает и все для этого делает. Сейчас самый эффективный способ обострить этот кризис, это, конечно, освобождение Бахмута. Бахмут с военной точки зрения никакого большого значения не представляет. Ну, сравните, mm-hmm. скажем, взятие Мелитополя или взятие Бахмута. Но я рискну сказать, что с политико-психологической, с того, что сейчас творится в российском mm-hmm. гадюшнике, mm-hmm. это громадное значение. Вы представляете?
Да, mm-hmm. конечно.
Вы представляете, вот эти крики «Пригожин освободил Бахмут», а Шойгу, запятая Герасимов и запятая Путин,
его
опять
просрали.
Да, опять да, просрали. Вот единственное направление, в котором военный войку, не то что подчинить, а дополнить политико-психологически, это, конечно, по-моему, вот это Кащеевка, или как же ее зовут? Клещеевка, у меня все время Кащеевка проскакивает. А это последняя высота в окружении Бахмута, которое нужно взять, чтобы сделать положение российской армии там безнадежным. Ну, каждый вечер я читаю отчаянные какие-то крики российских зет-патриотов, что вот уже взяли Кащеевку. Ну, это реальность, это в неделях, если не в днях, сценарий. И он может привести к очень серьезным результатам. Вообще, вот, что вдохновляет, между прочим, многих, от Эрдогана до Байдена, ведь все же заметили это ослабление позиции Путина. Можно разные теории, у каждого есть своя, что означал мятеж Пригожина, кто за ним стоял, а кто против, но все не сомневались в одном. Ну, когда Пахан пропускает такой удар, ему бросают вызов, и вызов становится, но это падение авторитета Пахана. И прирожденный паханище Эрдоган немедленно пять
едоков. Ну, сейчас по этому поводу подробнее поговорим.
Ему в задницу на все. Вот. Так что все можно решить здесь.
Угу. Ну, хорошо. А вот смотрите, действительно, раз уж мы заговорили об Эрдогане, тема, которую я специально хотел обговорить, потому что она дает нам повод вернуться к упоительной лексике. Да, потому что, ну, Андрей Андреевич, пропустить такое... Ну, он же просто его ебет, простите за выражение, Андрей Андреевич.
особо извращенным способом.
Особо извращенным, причем мы не будем уточнять, нас и так тут последними словами полив делают, что мы с вами только и делаем, что, значит, используем обсценную лексику.
И видно,
но
с
ведь
большим
действительно...
удовольствием он это делает.
Да,
Что-то
он еще
накипело у
постановит,
него.
постановит, да. Нет, ну, сухие факты, сухие пока, без мокрого. Значит, смотрите, он прошел выборы. Выборы, ну уж какие выборы, такие выборы в Турции, да. Пережил землетрясение, 50 тысяч погибших, ужасающая драма в Турции, конечно. Он теперь может от себя. И самое главное, что вы понимаете, видно, что снизилась роль России. А что такое роль России? То есть, России деваться-то некуда. Москве не из чего выбирать. Путину деваться некуда. А у этого Босфора Дарданеллы. А у этого, вот говорят, зерновая сделка. Так в ней присасывается к зерновой сделке масса всяких других вещей. И я поэтому и считаю, что из зерновой сделки Москва де-факто не выйдет. Уж как они там решат? Там тебе и аммиакопроводы какие-то, и Россельхозбанк суета, какие-то, значит, свифты им не отменять, еще что-нибудь, ну, часть санкций снять. То есть это масса всяких вот вещей, превходящих с этой зерновой сделкой между Турцией, ООН и Москвой. Мы, говорит, из сделки вы хотите выходить, мы не выходим. И ведь, смотрите, помимо, ну, понятная, известная история с отпуском бойцов Азова, ну, старших командиров, которые должны вроде как были находиться по договоренности с Москвой до конца войны, как Песков сказал, военного конфликта, но это он так говорит. Ведь Эрдоган, во-первых, Швецию, он попустился и говорит, ну ладно, говорит, что ж, Швеция, значит, Швеция. Мало того, значит, он гаубицы передает Украине, он Байрактар-завод вроде как собирает строить в Украине, ну пока мы не понимаем, как это. Он еще раз заявил о праве Украина оказаться в НАТО, она членство заслужила. Он заявил еще раз, как говорит, мы на всех площадках заявляем о территориальной целостности Украины, в ее границах, ну, понятно, 91 года и так далее. То есть, ну, даже на уровне риторики, хотя и дел за ним в пользу Москвы это мало было замечено, он, в общем, похоже, показывает Москве ее место. Это я, говорит он, здесь гегемон. На пространстве Черноморского бассейна и Закавказья, это я буду решать, что хорошо, что плохо. Кого отпускать, кого держать при себе. А ты, сука, будешь бегать и у меня там хныкать, что вот зачем вы так делаете, мне больно без смазки, без лубриканта. Вот выглядит это так. Причем мы хотим понять, он договорился с Соединенными Штатами, тут называют Кипр, якобы ему пообещали решить вопрос Северного Кипра. Тут разные называют версии. Я не знаю, какая из них правда. Что видно из Вашингтона по этой части?
Ну, F-16 ему обещали, да, это уже...
Но это недостаточно для того, чтобы пойти на такое вот с Путиным, такой извращенной, как вы говорите, форме.
Еще находясь даже в Вильнюсе, Байден занимался, нагибает Менендеса. Ну, второй раз нагибает за последнюю неделю. Это председатель Сенатской комиссии по иностранным делам, большой друг Украины, кстати. Первый раз его пришлось нагибать, и он нагнулся с удовольствием. Он же был дать согласие на исключение из закона Конгресса, запрещающего экспорт кассетных боеголовок.
Да.
Это требовалось, Байден активная деятельность, требовалось получить разрешение. А сейчас он его нагибает. Там продажа F-16 тоже как бы не совсем демократическим странам не рекомендуется. Уже тоже Менендес должен дать отмашку. Ну, даст отмашку. Но слушайте, я... Страшный день для Путина – это 17 мая. Они же уже объявили, придурочные, что они выходят из зерновой сделки.
Да.
Приползут, как миленькие, и про все свои аммиаки запомнят. Потому что, что значит не выйти из сделки, это подвергнуться малому унижению внутри России. Это чудовищное унижение. Зеленский, кстати, об этом открыто говорил, опять же, зерно, украинское зерно будет сопровождать торговый флот и военно-морской флот Турции. Господин Эрдоган не может оставить без хлебушка африканские народы там, 22 стран. Ну и что? Они попробуют что-то возразить. А мы еще забыли упомянуть, что в трех регионах, вообще говоря, турецкие и российские войска стоят друг против друга. Это в Южном Кавказе, это в Ливии, это в Сирии. И везде явное превосходство и тактическое, оперативное Турции. То есть, если он сунется что-то помешать турецким военно-морским силам сопровождать украинские торговли, он получит в трех регионах. Он в этот, помните, когда американцы там 300 вагнеровцев отхреначили, когда те
О,
полезли
да, под
в какой-то
Дер-эз-Зором.
нефтяной заводик, да. Так промолчал, до сих пор это официально табу. Ну вот три таких Эль-Дезора ему будет и в Ливии. Не, ну у него безнадежное положение с Эрдоганом. Вот слушайте, не будем раскрывать, мы все болели за турецкого, за противника Эрдогана,
Ну
с
да.
трудного кавалера. Почему мы болели за него? Потому что мы надеялись, что придя к власти, этот товарищ сделает первое, второе, третье, четвертое, пятое. А это все сделал Эрдоган, победив его.
Но это же тоже один из аспектов, собственно, зачем ему при 50-50 разделении практически голосов избирателей
Он
слишком
разумный
откровенный
политик.
тип против.
А сейчас у него будет 80% поддержки в турецком обществе. Он, свое село у него осталось, мусульманское, а он а вот за это антироссийское
За
прозападство
урбанизированную
его
среду он
поддерживает
борется.
Стамбул и Анкара. Это гениальный ход внутри политики. Вот вам и ответ на вопрос.
То есть, а после исламского интегризма, после османизма, увлечения в разные периоды, сейчас наступает период такого прозападного курса, который как раз является,
К
ну, некой
истокам, к
результирующим.
Ататюрку, к великому Ататюрку он
Ататюрк.
возвращается.
Да, ну хорошо. Значит, нас уже 70,5 тысяч человек смотрят, 24 тысячи поставили лайки, и у нас остается буквально 4 минутки. Я бы хотел в самом конце все-таки действительно вернуться к неразберихе в Москве, в кремлевском руководстве, в связи с объявленной Песковым, пока только Песков об этом заявил, что якобы 29 июня прошла встреча Путина с тремя десятками командиров из ЧВК «Вагнер», советом так называемых командиров, и руководство ЧВК «Вагнер» тоже присутствовало, и Пригожин тоже. Кто
И
оценивает, что это
Уткин
блеф?
тоже.
Да, Уткин тоже. Кто говорит, что это блеф, что никакой возможной встречи не было? Кто говорит, что она была, но, возможно, состав его был более разношерстный, а не так, что вот пригласили всех ЧВКшников и так далее. Ну, разные мнения там обсуждаются, и наблюдатели говорят, очень странно. Помню 29 июня, оно вот еще недавно было, и там и комментарии были, что Кремль не знает, где Пригожин, и не интересуется. Ну, всякое было, понятно, говорить это они умеют, но сама ситуация не соответствует вот в полной мере тому, что такая встреча состоялась, а значит, после обвинений в предательстве, еще чем-то, Путин то ли пошел на попятную, то ли испугался, то ли решил этим настроением их закупорить, потому что они же не только в ЧВК «Вагнер», вот эти настроения против Шойгу, Герасимова, ну пусть даже не против Путина, но против сложившейся системы отношений, в которой коррупция, безумные приказы, утрамбование солдат, почем зря, да, являются главным контрапунктом вообще всей политики военной, которую ведет Генштаб и ведет ее Министерство обороны. То есть такая какая-то странность. С одной стороны, вроде щемят Суровикиных, а с другой стороны, ну, поговаривают, что Герасимов устранен, потом доказали, что нет, это не так, он провел тут совещание, Шойгу скачет, рассказывает о каких-то успехах. А с другой стороны, вот тебе для баланса еще и выдается информация о том, что нет, с Вагнером все нормально. Мы там с ними, с советом командиров, общались по трудоустройству, всему остальному. Как вы это оцениваете вот именно через этот эпизод?
Ну, я повторю, это подтверждает главную мысль, которая твердо овладела всем мировым сообществом, резкое падение власти Путина. Ну, что значит прогнулся? Он прогнулся через 2 часа после своего выступления утром 24-го. Ну, он же там дышал просто ненавистью к Пригожину до такой степени, что даже не назвал его по имени. Это высшая степень ненависти Навальный и Пригожин только. А через несколько часов уже оказалось, что все по-другому. С Пригожиным договорились, Пригожин уходит в Белоруссию и так далее. А потом оказалось, что они... Вообще, наиболее вероятной Сценарий этой встречи – это 35 офицеров Вагнера пришло арестовало президента Путина. Ну, мы же поговорили, а отпустили, а потом выпустили какого-нибудь другого двойника. Ну, согласитесь, одно из возможных, а какое другое объяснение? Потом же все абсурд, а это произошло 29-го, ну, мы все подчеркиваем через несколько дней после 24-го, но не только.
5 дней.
А что было 25-го, 26-го, 27-го? Была целая серия идиотских демонстраций верности Путину. Помните, он спускался по длинной лестнице на Соборную площадь, и там войска, собранные потешные войска, приветствовали его. Золото вбил пяткой в грудь. Государь, мы бы пролили море крови, но мы бы отстояли Кремль, мы бы тебя отстояли. Потом он ездил целоваться с какими-то дагестанскими девочками. Одну девочку даже педофил притащил обратно в Кремль. Шалунишка такая. А не в один в Дагестан. Ни в один русский город он не осмелился. Ну, в Ростов надо было ехать, по его теории.
Да, не, в Ростов он не поехал, это выглядело
Ростов,
совсем.
Люди в Ростове дали отпор, отстояли Русь, православие, вождя. Ну, а что повторяется дальше, это уже абсолютно хаос. Хаос в голове Путина, это раз, а хаос различных сил, играющих вокруг Путина. 29-го командира там встречается с Путиным, а потом всю неделю идет Мочилова. Во всей официальной прессе идет Мочилова. Там демонстрируют какие-то квартиры Пригожина. Боже мой, кого они хотели бы удивить в роскоши Пригожина. Ну, в общем, плохо, плохо в Кремлевском королевстве. Очень-очень вовремя сейчас было бы освобождение Бахмута. Позволю я повторить, все эти процессы просто взорвались бы. Вся эта бочка дерьма взорвалась бы.
Ну что же, 51 минуту мы были в эфире, 72 200 человек нас смотрят, 26 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, огромное. Напоминаю, буквально через 9 минут у нас начнется эфир с Алексеем Арестовичем, как обычно, как всегда. Не забывайте ставить лайки, не забывайте ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео есть ссылка на его канал по имени Андрей Пиантковский. Ну что же, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Я думаю, что на следующей неделе опять будет повод нам встретиться.
Да, у нас будет что будет, ну, что с вами обсудить.
Да, спасибо, Андрей Андреевич.
До свидания.
До свидания.